Нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
Андрей Левандовский, программа «Не так», совместный с журналом «Знание и силы», «Крушение империи». Ну, вот мы говорили о личности Николая. Ничего себе глубоко верующий, пишет нам Сергей. Я напоминаю, +7 985 970 45 45. Как же тогда объяснить бесконечные спиритические сеансы в его семье, бесовщину Распутина, уничтожение духоборов? Все это не одобряется. Вот что не одобряется, я не понимаю. Разные истории рассказывает нам Сергей. Разного порядка.
Разного порядка. Духоборы – это одна сторона дела. Православие их ничего дела никогда. Православная церковь. И Николай здесь действует в духе, в традиции. С Распутиным особые проблемы, которые мы, возможно, немножко обговорим с вами.
Ну, да? Конечно, это надо бы, потому что это
здесь
такое
все-таки... Здесь все не так просто. Как, ну, тут литература вообще невероятное количество, невероятное. И настолько разнообразное. Ведь нужно иметь в виду, что карта Распутина разыгрывалась. Очень умно в своем роде. Какое-то время он вообще никого особо не интересовал. Когда начались конфликты между оппозицией и властью, оппозиция, а в руках оппозиции практически вся читаемая пресса в значительной степени, Дума в значительной степени. Это был великолепный, как бы сказать, путь для дискредитации власти. За Распутиным же буквально ходили разнообразные, ну, людей уровня Хинштейна тогда не было, потому что не было телевидения, радио. Но разоблачители более низкого такого, что ли, уровня, не столь колоритные, были в больших количествах. Ходили по кабакам, отслеживали папарацци, так сказать, его личную жизнь, ловили на лету каждое его слово, а он пил сильно и говорил разные дурацкие вещи постоянно, несомненно. И создавали некий образ, я не уверен, что он до конца адекватен действительному. Лучше всего по этому поводу сказал Шульгин Виталий Витальевич. Убежденный монархист, который, тем не менее, блокировался Смелюковым. Вот, и фигура тоже в своем роде трагическая. У него, он замечательно писал же, вот, не одна из самых ярких книг вообще по этому периоду. Он писал, что Распутин был двулик. В царской семье он обернулся благостным ликом старца. Ко всей остальной России дикое оружие сибирского лешего. Он себя вел в окружении царском, при царе царит совершенно иначе, чем в кабаках у себя на квартире. Он человек, несомненно, большого ума и больших способностей. И потом вот вопрос, почему он оказался в таком фаворе? Это вопрос отбора тех людей, на которых пытался опереться Николай. Отбор совершенно четкий. Те люди, которые ему близки и приятны по взглядам, то есть те люди, которые поддерживают идею неограниченной монархии, это его люди. Все, кто в какой-то степени пытается искать другие пути, к ним он относится с большим подозрением.
И просто, будь то Витте, будь то Столыпин.
Столыпин. А тут, понимаете, вот в тех условиях, когда все поехало уже, было очевидно, после отмены крепостного права, когда, ну, самодержавие базировалось на строгой сословной пирамиде, структуре. После отмены крепостного права это все поехало. Ну, наши марксистские термины «байс» и «настройка», они, по-своему, справедливы. Вот. Изменились социально-экономические отношения, должен меняться государственный строй. А у нас разрыв произошел, страна изменилась, а государственность осталась такой, какой была в 18-19 веках. Вот это было все более и более очевидно. И те, кто не хотел этого признавать, были люди либо ограниченные, либо нечестные.
Ну вот Распутиным не объяснить крушение монархии.
Не объяснить.
Никакой там сидящий где-нибудь и пророчествующий Авель не мог поколебать монархию. Могли убить царя или кто-нибудь там куражащийся, неизвестно кто, бывшие лакеи Павла Петровича, не могут. Можно убить императора, но все равно будет все идти дальше. Убийство Александра II не поколебало монархию.
Несомненно. Пришло время перемен. Это неизбежно. Накапливаются разнообразные факторы, что в мире природном, что в мире частной человеческой жизни, что в мире политическом, государственном, количество переходит в качество. Накапливается великое множество проблем, которые в рамках данного государственного строя просто не решить. Вот посмотрите обычные лозунги самых разных партий. Вот вопросы рабочие, очень сложные, крестьянские, национальные. В конечном итоге все, без исключения оппозиционеры, революционеры сходились на одном. Главный вопрос – это вопрос о власти. Пока у власти Николай, пока государство носит самодержавно-бюрократический характер, эти вопросы по определению решаться не будут. То есть изменение строя – это начало выхода России на новый уровень во всех сферах.
Наверное, вот Николай, может быть, так как предположение и вопрос скорее, личность Николая после даже излишне, может быть, уверенного для тех времен в себе монарха, такой, как был Александр III, угу. Может быть, здесь была какая-то чрезмерность. Вот появление такой фигуры, как Николай, стало усилителем всех процессов разрушительных.
Да, кстати, в отношении Александра III, вы знаете, тоже есть определенные проблемы. Александр III – человек с большой силой воли и с очень, по-моему, простой, даже примитивной, но четкой программой. Он, вот эта леонтьевская фраза знаменитая, философа Леонтьева, подморозил Россию, действительно. Россию надо подморозить, он ее подморозил. Но проблемы не решались, а, как бы сказать, откладывались. Вот это, знаете, как с больным зубом. Заморозка хороша тогда, если при том условии стоит в это время его
выдирают. В это время что-то там делают.
Да. Если заморозка просто для того, чтобы он не болел, она отходит, и он болит с тройной силой. Вот боль основная пришлась на Николая. То есть те проблемы, которые можно было бы решить меньше крови по Александре II, по Александре III, вот это вот, ну, лавинообразный эффект. Накопилось один ком и поехал лавиной. Он трагическая фигура, повторяю.
Андрей Левандовский, если считать, что монархия и, в общем-то, конституционная монархия, может быть, для эволюции России была бы достаточно удобной формой тогда. Я не говорю о реставрации 90 лет спустя, это уже, простите меня.
Да, конечно.
Тогда могла бы быть все-таки. Почему даже ни одной секунды не было попытки реставрации, действенной попытки реставрации именно монархии?
Ну, вы очень, по-моему, правильно ставите вопрос, потому что ответ напрашивается. Потому что она в основном-то была уже не нужна, действующая монархия. А царя практически забыли. Кстати, его можно было спасти не раз. Ни одной серьезной попытки, по-настоящему серьезной. Его освобождение, вот во время этих бесконечных перевозок по дикой, в общем-то, стране, не было сделано. На него махнули рукой. Это очень характерно. Совершенно очевидно, что перемен ждали практически все, за исключением каких-то самых консервативных и в умственном отношении, в социальных группах. И когда произошло отречение Николая, такое ощущение, что вся страна вздохнула свободнее. Шульгин же, монархист, принимал отречение вместе с Гучковым.
Да, вместе с Гучковым.
Он пишет о своей собственной трагедии, он пишет, он же монархист до мозга костей. Но он вынужден был блокироваться с Милюковым, потому что тоже ждал перемен. И у него есть тоже замечательная такая, знаете, метафора. Он пишет, что мы были за трехцветку, за государственный стяг. Угу. Мы вынуждены были бороться за перемены. Я с ужасом наблюдал, как красная полоса на этом...
Все расширяется и расширяется.
За счет моих же собственных действий. А деваться некуда.
Ну вот смотрите, деваться некуда. Опять же, монархия построена и на взаимоотношениях, и на какой-то системе иерархической, системе договоренности в обществе на всех уровнях, но еще и на личностях. Не только на личности царя. Кого мы видим вокруг? Даже вот во время Французской революции мы видим двух совсем разных людей, братьев короля, которые потом и погубили, собственно, монархию последовательно.
Окончательно.
Ну, не окончательно, там еще были некоторые... Окончательно монархию такую, старый режим, так скажем, во многом. Но были Людовик XVIII будущий, Карл X, контрастные фигуры, но которые сидели в эмиграции, были знаменами, может быть, не активнейшими деятелями, но знаменами. А у нас кирилловцы, николаевцы...
Ну, советская власть сделала все возможное, чтобы сколько-нибудь значительные представители царской семьи были истреблены. Был Михаил. Вот на Михаила же совершенно определенно делали ставку люди Гучкова и Милюкова. Гучков, сейчас кажется это несомненным, он исподволь готовил переворот. Причем его поддержали бы, конечно, генералы типа Крымова, Русского и так далее. Несомненно. Вот была идея. Переворот тихий, спокойный. Задержать Николая во время его поездок с фронта в Питер, из Питера на фронт, и возвести на престол Михаила. Михаил был вот идеальный конституционный монарх с их точки зрения. Когда после отречения Николая, помните, целый день велись переговоры с Михаилом, и он принял, наверное, в этих условиях совершенно правильное решение. В этих условиях, когда произошел не переворот, а революция, удержаться ему на престоле было невозможно. Милюков говорил часа три. У Павла Николаевича была манера, пока он не скажет того, чего хочет, там могут матросы бегать с обмотанными пулеметными лентами, бросать гранаты, все что угодно. Он скажет, пока не... Вот тут он осип. Михаила не удалось убедить, и Шульгин пишет, когда выходили из кабинета Михаила, Милюков, уже осипший, ему шепнул, какой был бы великолепный конституционный монарх, какая жалость. Михаил по...
Вот Михаил мог, да, бы, да?
Мог, конечно.
А, ну, например, а тот же Николай Николаевич
в то время? Сложнее. Наверное, мог бы, но Николай, слово придурок не подходит, но он взрывной, непредсказуемый. Михаил был управляем. Михаила не очень все это интересовало. Он был отличный спортсмен в английском духе. Он коллекционировал автомобили. Он, в принципе, очень был импозантен и вообще, как бы сказать, легко контактен. То есть это вот тот случай, когда человек будет сидеть на престоле, подписывать, может быть, иногда немножко покапризничает, но вот Николаевского, вот этого ощущения того, что он должен влачить всю страну или умереть, у него не было в помине. Он человек нового времени, в отличие от старшего брата.
Да, ну, может быть, а могла сыграть с тем же самым Михаилом? Вот мы сегодня очень много говорим о каких-то представлениях, о внутренних, о психологическом портрете действительности, вот как, да, когда люди говорят. А могла с тем же самым Михаилом сыграть злую шутку, сыграть воспоминания и представления о той же французской революции, об английской революции? Кем тут быть? Вот это выход Людовика XVI в красном колпаке тогда... Его все большая конституционность, которая окончилась на эшафоте.
Вы знаете, его, я думаю, не столько напугало. Ну, Гегель еще писал, что воспоминания истории всегда бледнеют перед реалиями. Он был не очень начитанный человек, но известна же история. Манифест об отречении, указ об отречении был подписан Николаем в пользу Михаила. Хотя вообще по закону надо было в пользу Алексея, да, да, но он больной, там все это оговаривался, было все это очень трогательно. Известно, что когда Гучков с Шульгиным приехали, их уже на Финляндском вокзале ждали. Огромная толпа. Гучков потребовали зачитать манифест. Гучков стал зачитывать манифест, и когда дошел до слов «отрекаюсь в пользу брата моего», Шульгин пишет, все, разорвут сейчас. Гучков каким-то чудом успел передать манифест кому-то из сопровождающих лиц, его отвезли в Думу. Но ненависть. Вот они, расшатывая... Ведь действительно Николая дискредитировали на протяжении лет 10, как минимум. Вот с 5-го года. Всеми силами. Вместе с тем дискредитировалась монархия вообще, Романова вообще. В массах народ ненавидели, в массах Романовых ненавидели в целом, как династию. Вот чем хорош был дворцовый переворот? Тихо, спокойно, сохранение структур, с помощью которых можно управлять, старых структур, уже наработанных. Просто меняется глава государственного престола и кабинет министров меняется. Трагедия была в том, что февральская революция для политиков была совершенно неожиданностью. А когда она совершилась, стало ясно, что ей почти невозможно управлять. Потребовалось достаточно много времени, ну, с неделю как минимум, чтобы только в Петрограде канализировать, если можем употребить это слово, да, ситуацию. В этих условиях Михаил все это хорошо знал, что произошло на вокзале, у него были свои советники. Я думаю, что он принял решение, даже не скажу с испугу, достаточно здравое. Кто наводил порядок от его имени? Полиция исчезла. Армия, собственно, находится в таком состоянии, что опираться на нее очень сомнительно. Народ требует, те, кто вот несколько дней были хозяевами положения, как вот во время сентябрьского убийства во Франции, появляются какие-то неожиданные лидеры никому, не большевики, не меньшевики, а просто вот, знаете, на один день.
Лидеры улицы.
Лидеры улицы, совершенно верно. Идут погром магазинов, напиваются, хватают министров, офицеров, волокут в Думу. И политики озабочены только одним – найти компромисс, утихомирить. А компромисс возможен только при условии уничтожения монархии как таковой.
А вот интересно, ведь был бы глупо так говорить, конечно, сам не люблю, что было бы, если. Но вот удивительная вещь, вот манифест 17 октября, 1975 год. Николай не может этого вынести.
Не может. Ему страшно тяжело. Помните, страшно болит голова. Господи, спаси и усмири Россию.
А вот тут бы отречься.
Да, ну вот я еще говорю.
Там... Вот, но это такая все материя, знаешь, как, хорошо, вот всегда удивительно, говоришь сам себе, знаешь, как хорошо бы знать, да, и все это.
К слову, вот я еще не только Шульгина, и другие книжки читал, но вот Шульгин все время на уме, потому что он, вот, оказывается, он же вот описывает отречение, царь, ведь Гучков готовил речь, угу. И он ее произнес, блестяще совершенно. А Шульгин пишет, царь выслушал, как всегда, совершенно спокойно, он был предельно спокоен всегда. И потом вытащил чуть ли не из рукава уже готовый документ. Речь была не нужна. Он же подписал отречение. Гучков вышел первым, а я, пишет Шульгин, задержался, и угу. Он шепнул Николаю ваши слова. Ваше Величество, если бы это сделали раньше. И царь на него посмотрел и сказал, вы думаете, это помогло бы? Вот реакция, во всяком случае, Николая. Но это реакция 17-го года.
Надо слышать интонацию, вы думаете, это помогло бы? Потому что интонация вполне могла быть нормального вопроса, и ироническая.
Да. И кроме того, это интонация 17-го года. В 5-м году он эту фразу не произнес бы никогда. Процесс дошел до конца. Вот это из тех людей, он очень упорный. Упрямый, если хотите, что было совершенно незаметно в частной жизни. Он уступчив вообще. У него вроде нет личного самолюбия. Но когда Каковцов, сменивший Столыпина, пришел на первую аудиенцию в качестве главы правительства, Николай ему сказал такую фразу. «Надеюсь, что вы не будете оттеснять меня на задний план, что было свойственно вашему предшественнику». Столыпина Бог послал на бедность, как спасителя. А у Николая ощущение такое, что не из личного самолюбия, что его венчанного монарха, венчанного монарха...
Что так не полагается.
Не полагается.
Просто
да,
это нельзя.
Да, совершенно верно.
Так
вот.
Нельзя.
Так нельзя. Это неправильно. Это не по самодержавно-монархически. И поэтому Столыпин не любил. Хотя Столыпин спасал как раз монархию.
Да. Столыпин спасал монархию, он спасал суть монархии. Суть монархии пытался спасти сущность этого, а не видимость.
Причем вот он сделал все возможное. У Ленина есть блестящая статья, ночью будет помянут, очень хорошая, называется «Про Столыпина его политику. Последний клапан». Это очень хорошее название. Столыпин открыл последний возможный клапан, чтобы выпустить пар. Больше ничего придумать.
Да, если подходить серьезно к этому образу и термину, то, то действительно так и получается. А можно ли сказать, что все-таки была обречена? Ну вот слишком зыбкие вещи, что там будь другой наследник, или проживи. Кстати, проживи Александр Третий подольше, человек он был достаточно молодой, когда умер. Войди Александр Третий, предположим, пожилой Александр Третий, войди в истории 900-х годов, не знаю, что бы было.
Я думаю, было бы хуже.
Может, утопленное в крови, и что бы было?
Еще хуже, если только возможно. Вот общее знание исторического процесса, извиняюсь за такую банальную фразу, оно убеждает в том, что Россия должна была меняться. А Николай, фактор личностный, он был препятствием очень серьезным на этом пути, при всех его достоинствах. Он окружал себя людьми, которые помогали ему удерживать Россию в состоянии ступора. То есть создавалась нездоровая ситуация, когда накапливались отрицательные разные ощущения, неприятие власти и так далее. И в конце концов прорвало. То есть Николай сыграл, конечно, роль роковую здесь. При доброй воле, при самых лучших намерениях.
Здесь какой-то мне милый формалист чудеснейший, Антон Фадеевич, позвонил, написал послание по СМС. Откуда тысячелетняя история Московитской империи? Ну, я не знаю, Антон Фадеевич, вы откуда вы у нас будете? 21-й год империи, 1700. Мы говорили о монархии. А кроме монархии, ну, если не считать, что вышла из Новгородской республики, вот, то ничего иного не было. Никакой другой формы правления не было.
Ну и потом всегда используешь некоторые обороты, не совсем точно это неизбежно. Хотя, наверное, правильно нужно следить за...
Сейчас мы не о том споре, вот, кто наследники Киевской Руси, насколько она была киевская. Это другая история, которую мы когда-нибудь и обсудим. Дай Но сейчас вот именно гибель монархии в России была окончательной, как показалось. Мало ли что может произойти в истории, но я думаю, что самое невероятное – это реставрация в какой-то степени монархии в России.
Ну, или... вот, если не употреблять, как бы сказать, четко терминологию, то сейчас мы имеем некое подобие конституционной монархии с передачей власти преемнику, и наследнику. Вот обратите внимание, что в принципе мы вернулись туда, где все оборвало в конечном итоге. Власть все равно у нас сейчас достаточно сильная, если не авторитарная. Реально. Реально. Вот согласитесь. Потому что Дума сейчас, она по сравнению с нынешней Думой, первая, вторая, даже третья.
Ну, насчет сильной я бы не сказал, но она такая, независимая.
Независимая.
Неконтролируемая,
да,
так скажем.
Она, да, да, она управляет так, как считает нужным. Вот. Преемник будет выбран, конечно, но тот, это не передача власти по родству, это передача власти по духовной преемственности.
Ну, почему бы и нет? Бывали и 12 пэров, которые уже преемника и утверждали.
Да, да. Но вот здесь, так что, в принципе, монархия, не монархия, возрождение монархии как таковой, конечно, невозможно. А строй у нас остался с чем-то, чем-то схожим с тем, о котором мечтали Милюков, Учков.
Кто такой Николай Николаевич по родству? Это дядя.
Дядя.
Это дядя, сын Николая Николаевича старшего.
Вот. Николай очень не любил дядю, судя по всему, и очень любил
с ним. Он двоюродный дядя.
Двоюродный, да. Очень любил с ним фотографироваться. Тот на голову выше.
Ой, ну тот. Да, тот да. Но самое интересное, что вот тогда мелькнуло в армии, очень интересно, мелькнуло. Ну, на историческую миллисекунду мелькнуло восстановление Николая Николаевича в роли главнокомандующего.
Было, да, было. Вот. Он импонировал, он был человек, несомненно, смелый, решительный, очень, как бы сказать, видный во всех отношениях, жест, фраза, но не более того, по-моему.
Мы периодически говорим иногда об исторических воронках, туннелях, это может быть такой мрачноватый образ, но есть какая-то, с какого-то момента, любые действия начинают работать в минус, точно так же, как начинают работать в плюс. Есть уже какая-то, существует, конечно, и свобода воли, и свобода выбора, но с определенного момента уже можно почти что делать все, что угодно. И все это будет только в минус.
Вот мы до сих пор все-таки исторический процесс толком не освоили. Мы на ощупь интуитивно, но абсолютно право это мы ощущаем, это ощущается. Вот пошло-поехало, не остановишь никак. И действительно, любые действия, вроде бы, не помню, чья фраза, самое страшное время для плохо устроенного государства – это тот период, когда оно пытается стать лучше.
Для плохо устроенного, когда пытается стать лучше. Да, хорошая фраза. Я тоже не помню, кто это сказал, просто не знаю.
Но вот это в точку.
А Михаил из Перми забавно пишет, сейчас у нас принципат. Ну может быть, да. Может, ну, похоже на то. Знаете, когда я говорил там о Меровингской или Каролинской монархии, или там о первых капетингов во Франции, вот примерно такие, что формально назначалось, утверждалось, даже при жизни передавалось, могли при жизни короновать.
Главный случай.
Все-таки в результате, вот здесь была потеря, скажем так, потеря довоенных лет. Вот 7-14, это последнее, о чем бы хотел спросить, потому что, с одной стороны, бурная и политическая, и возрождающаяся интеллектуальная жизнь страны очень бурная и разнообразная. С другой стороны, попытка реформы, я думаю, что в этом году мы будем говорить об этом, подготовка к собору, и реформы и церкви. Модернизация ее очень серьезная, не надо бояться этих
терминов. И в этом году Столыпина надо помянуть как следует, потому что это его год 7-й, конечно.
7-й год его, 17-й год еще и попытки переосознания Русской Православной Церкви,
да,
своей роли.
Конечно.
Вот эти две, одно 100 лет, другое 90, наверное, стоит об этом поговорить. Ну что же, Андрей Левандовский, а теория врагов, заговора немецкого генштаба, как мы на нее смотрим?
Времени нет, одно могу сказать, это все вторично. Если что и было, понимаете, Ленин деньги брал и не скрывал, что он возьмет у кого угодно. Но говорить, что Ленин работал на немецкий генштаб, это настолько смешно. Вспомните, что случилось с немецким генштабом через год, и что случилось с Лениным через год.
Да,
Ленин,
да,
стал,
да,
во главе государства, а генштаб, где он, генштаб?
Да, вот. Да, генштаба не стало, и стало тоже. Вот республика, вот тоже, где монархия пала, наверное, навсегда, пройдя через жесточайшую диктатуру, так же, как и Россия. Чуть-чуть
казалось еще сильнее об устроении русской, и пало в одночасье.
Ну что ж, давайте исходить из современности, исходить из существующего положения вещей, потому что думать о том, Николай предатель, как Константин нам пишет, как вы можете его называть царем после позорного отречения. Вы знаете, Константин, я уважаю, может быть, ваши чувства вполне искренние, но сейчас это милая, трагичная историческая игра.
Конечно.
Представлять себя теми людьми, которые стреляются из-за падения монархии. Заниматься реальными проблемами, которые у нас есть, и выходом в будущее.
От эмоций не уйдешь, но их надо сдерживать.
Все-таки. Андрей Левандовский, и мы говорили о крушении империи вот в эти февральские по старому, мартовские по новому стилю дни, 90 лет спустя.
Нет, ребята, все не так, все не так, ребята.